Мария Захарова.
Я напомню, что мы говорили о главе МИД Германии Анналене Бербок, у которой была возможность прямого диалога с Сергеем Викторовичем Лавровым, но она этой возможностью не воспользовалась. А вы слушаете программу Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник».
Вы серьезно сейчас? Какой прямой диалог? О чем вы говорите? Ну, тут даже, по-моему, не надо ничего объяснять, а судя по уровню ее и профессиональной неподготовки. Я про образование тоже пару раз уже говорила и писала, что все это, конечно, не имеет никакого отношения к тем функциональным обязанностям, которые она сейчас выполняет. Какой диалог-то? Вы посмотрите, еще раз говорю, вы посмотрите на явление представителей, в частности, Соединенных Штатов Америки. Это же, я, кстати говоря, не очень уверена, что там действительно нет специалистов. Я думаю, что есть. Я думаю, что просто вот эта белодомовская конъюнктура сегодняшнего момента, вот эта политизированная до нельзя их внешняя политика, политизированная именно в одну сторону, да, в сторону вот этого либеральной диктатуры, что они просто не дают профессионалам пробиться со своим профессиональным же мнением. Я думаю, что там наверняка были люди, которые сказали, что как-то странно, наверное, было бы приводить членов семьи Пола Уиллана, это тот американец, которого посадили у нас за шпионаж, его взяли с поличным, были все видеоматериалы предоставлены, что достаточно странно приводить родственников Пола Уиллана на заседание Совета Безопасности ООН, посвященного многосторонности, при том, что вот недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уиллана, а американскую баскетболистку, которую взяли за провоз наркотических средств. Ну, запрещенных каких-то там препаратов, средств и так далее. Потому что она их употребляла, а у нас все запрещено при перевозу и так далее. Это же американцы сами сделали, те, кто сейчас находится в Белом доме. Они же его не поменяли на кого-то. Они его не включили в этот размер. А теперь они родственников приводят на заседание Совбеза, посвященное совсем другой теме. Ладно бы это были права человека. Ладно были, это было бы там, не знаю, проблема там гуманитарного измерения. Я еще хоть как-то могу понять. Но многосторонность-то тут при чем? И Пол Уиллан. И что самое удивительное, это те самые люди, и американская Поспред говорит о том, что вы посмотрите, мы привели семью Пола Уиллана на совбез, чтобы вы или они могли друг другу посмотреть в глаза. Я прошу прощения, вообще в глаза американской делегации хотели посмотреть многие, но именно американская сторона не выдавала им визы на протяжении десятилетий ни представителям Абхазии, ни представителям Южной Осетии, ни представителям российского Крыма, ни представителям... Да тут, слушайте, они уже стали просто запрещать трансляции мероприятий, которые проходят в стенах ООН. В частности, больше всех они кричали по поводу якобы похищения России украинских детей, при этом когда Россия организовала телемост с теми людьми, которые действительно могли бы поделиться с международным сообществом соответствующей информацией, англосаксы заблокировали трансляцию. Какие глаза? Во что смотреть? Там у многих англосаксонских представителей зияющая пустота в этих глазах. Поэтому это уж точно не им апеллировать к этому. И ведь вы понимаете, куда ни ткнись, везде лицемерие, везде алогичность. То есть бывает такое, что там лицемерно, но хотя бы какая-то логика есть. А здесь же даже логики нет. Сами не дают возможности выступить уже никому. Либо визы не выдают, либо не пускают. Я очень хорошо помню, как заместитель директора Департамента информации и печати нашего департамента, который пару лет назад, до СВО задолго, это был, наверное, год 17 или 18, приехал, опять же, на комитет по информации рассказывать о сайте «Миротворец», о преследованиях журналистов, гражданского общества на территории Украины. Я помню, как по коридорам ООН за ним бегали представители украинской делегации в камуфляже и говорили, что они его убьют. Нормально? И мы запрашивали расследование у секретариата Организации Объединенных Наций для того, чтобы поднять все камеры наружного наблюдения и вычислить, и выяснить, кто эти люди и кто их вообще туда пустил. Потому что, ну, вы понимаете, что в камуфляжной форме с криками «Мы вас сейчас всех расстреляем», вон люди не должны допускаться, а их допустили. Почему? Потому. И сегодня на комитете по информации я опять же говорила, что убийство Дарьи Дугиной, что убийство других журналистов.
Да, Владлена Татарского.
Владлена Татарского, теракты, экстремизм. А ведь это же начиналось все давным-давно. Сначала с угроз, потом с сайта «Миротворец», потом с третирования, потом с избиений, с похищений, потом с ранений, а потом начались уже подрывы и так далее. И питательной почвой стал как раз этот сайт «Миротворец». И никто из международного сообщества ни разу не осудил. Осуждать надо было не только киевский режим, но и, конечно, режим американский, потому что ноги растут оттуда, и техническую поддержку они оказывали. И ни разу, ни на каком брифинге Госдепа или на заявлениях там, Белого дома в рамках их, так сказать, информационной работы, они никогда это не осудили. Вот понимаете, это уже как бы вот та самая история, когда змея начинает пожирать собственный хвост, потому что все алогично и все лицемерно.
Если за пределами Соединенных Штатов это такая уже принятая политика, то вот, например, коль уж мы говорим о масс-медиа, даже те же американские СМИ пишут следующее. Карлсон – один из наиболее влиятельных голосов среди американских правых. Уход ведущего ошеломил людей на Fox News и в целом в консервативном медиамире. Пишет, кстати, это New York Times. То есть, вот говоря об увольнении звезды Fox News Такера Карлсона, вот что можно вообще сказать о... Можно ли что-то говорить в США, а чего нельзя, и кто диктует правила?
Знаете, вот я понимаю, что это, наверное, такая очень специфическая аналогия будет. Но, знаете, из представления предшественников наших, так сказать, из традиций. Вот простите, но у меня уже вот правда, да, вот такая аналогия какая-то постоянно я о ней думаю, когда вижу, что происходит вот с этими... жуткими, лицемерными поступками, действиями, я не знаю, акциями внутри Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, помните, да, у нас такая есть традиция, когда человек умирает, то обязательно завешивают все зеркала. В доме какими-то, да, либо как какими-то тканями, еще чем-то. Завешивают, мало кто задается вопросом, а почему? Вот одну из версий я слышала, есть такая версия, ну, еще раз, это традиция, да, вы, наверное, тоже о ней знаете,
да-да-да.
Наши бабушки всегда так делали, говорили, чтобы душа не испугалась, увидев свое отражение в зеркале. Вот у меня иногда такое ощущение, что эти американские журналисты, они просто не подходят к собственным телевизорам, чтобы не ужаснуть своему отражению в этих экранах. Потому что это невозможно. Это же невозможно жить вот в этом мире биполярного расстройства. Вы посмотрите, не выдача виз, при том, что я просто могу даже процитировать резолюцию. Это была резолюция Совета по правам человека, на секундочку, в которой говорится буквально следующее. Это резолюция Совета по правам человека ООН 45/18 от 6 октября 2020 года. Совет по правам человека, будучи встревожен актами запугивания и репрессий, направленными против иностранных журналистов и работников средств массовой информации, особенно со стороны политических лидеров, государственных должностных лиц и или властей, в форме, в частности, произвольного и необоснованного отказа в аккредитации или предоставлении виз в связи с их журналистской работой, безоговорочно осуждает нарушающие нормы международного права человека меры, целью или искомым результатом применения которых является лишение или затруднение доступа к информации или ее распространение как онлайн, так и офлайн, и которые подрывают работу журналистов по информированию общественности. Еще раз, это не неправительственная организация, это не частный фонд. Это не «Репортеры без границ», которые там могут передумать или там переписать что угодно. Это Совет по правам человека, а Организация Объединенных Наций 2 года назад принимает вот такую резолюцию. Помните, как говорилось в фильме? Это документ, между прочим.
Да.
Вот этот документ, который четко говорит о том, что 2 дня назад в очередной раз совершили американские власти. Вы что считаете, у американских журналистов не возникает ощущение некой биполярности восприятия всего происходящего? Конечно, А когда они вырубают действующего президента Трампа из действующего, не бывшего, невозможно будущего, действующего, вырубают из социальных сетей, говоря о том, что это угроза национальной безопасности. Вы что считаете, это же никто не видит, никто не задает вопросов? Когда вымарываются средства массовой информации, их аккаунты массово, сколько угодно можно говорить о том, что это потому что российские журналисты как бы государственные, и поэтому. Так это же касается уже их журналистов. Что вы считаете? Про Ассанжа только в России знают. Про Ассанжа знают миллионы по всему миру. У него огромное количество не просто фанатов и поклонников, а людей, которые увидели мир иначе после тех документов, которые он опубликовал. И таких историй огромное количество. И это, и вот то, что с данным журналистом происходит, или со многими другими, извините меня, а когда журналистов всемирно известных, их же американцев, Чарли Роуз, американская журналистка телевизионная, которая вела питерский форум один раз в качестве модератора.
Да, и с Владимиром Владимировичем общалась, да.
Да. Когда этих журналистов просто, как они называют, отменили в один момент. Это же, я прошу прощения, возможно, широкая аудитория не знает. Я вам хочу сказать, что эти два человека являлись культовыми журналистами для американцев. А Чарли Роуз – это мировая фигура. К нему на интервью ходили все, от Киссинджера, президентов всех стран, то есть все были у него. Он считался крупнейшим специалистом по международным отношениям. Его в один щелчок отменили. Не почему-то, не потому что его взяли за руку, не потому что он... участвовал в какой-то даже там политической деятельности, хотя, наверное, он имел право, я так думаю. Нет, а потому что они придумали историю, абсолютно придумали, что нашлась женщина, которая вспомнила, как 20 с лишним лет назад, проходя где-то по коридору, он ей что-то такое то ли сказал, то ли руками показал, что вызвало у нее ощущение харассмента. Почему я говорю, что история-то абсолютно придуманная? Может, он и шел по коридору, и, возможно, и она шла по коридору. И глазами они встретились, или руки их сцепились. Я не знаю, но это было 20 с лишним лет назад. Есть уже понятие просто срока давности, воспоминания. Фиксированы никаким образом. А даже если бы они были зафиксированы, так жизнь прошла, люди поменялись. И, возможно, люди во многом, совершив что-нибудь подобное, не в рамках нарушения закона того времени, а в рамках нынешних норм, возможно, они и переоценили свои поступки. Как же можно это делать? Как же можно травить за это? В одну секунду отменили. А почему? А я вам объясню, почему. Потому что думающий был, знающий был, потому что анализировать мог, потому что был по-настоящему независимым, потому что имел свое ток-шоу на канале Bloomberg, на том самом канале, который начинался в средстве массовой информации, который начинался как действительно независимый, со своей позицией, со своим реноме, а потом превратилась в помойку, которая обслуживает, понятно, какие интересы, и кто изнутри этой структуры действует, и с какими целями. И он стал не нужен, а, возможно, даже и опасен. Его раз и отменили. И то же самое с Меган Келли. Совершенно другая история, другой человек, другое реноме и так далее. Но отменили также. Почему отменили также? Не исключаю, потому что она ездила в Россию, потому что она имела возможность взять интервью, потому что она задавала независимые вопросы, потому что она получала ответы. И человек, который еще до этого получал многомиллионные доходы за свою профессиональную деятельность, она была одной из самых оплачиваемых американских журналисток, в одну секунду стерли за какой-то твит совершенно безобидный относительно того, в каком костюме они раньше ходили на Хэллоуин. Ну, вы меня простите. Вот и все. Американские журналисты это все видят. Это создает, конечно, у них ощущение не просто несправедливости, а тотального внутреннего кризиса, невозможности говорить открыто, невозможности выражать свое мнение, противоречия, в которое вошла соответствующая поправка Конституции, которая гарантирует свободу слова, и то, что их окружает сегодня, абсолютнейший маразм, с этой псевдотолерантностью, с этими псевдоморально-этическими ограничениями, которые, наоборот, приводят к абсолютной аморальности. Они же все это прекрасно видят. Помимо глобальной проблемы монетизации информационной среды и, соответственно, зависимости журналистики от капитала, крупного капитала, владельца, хозяина там, и так далее. Вне зависимости от того, что они говорят, конечно, зависимы они от того, кто ими владеет. И мы это видим. Вы же видите, сколько примеров. Поменялся владелец, тут же поменялась политика. политика, внутренняя, там, внешняя, неважно, и британские средства массовой информации, и американские. Поменялся, пришел новый владелец, тут же пошли увольнения, тут же начинается возмездие за то, как они освещали что-то раньше, потом опять поменялся, опять те, кого увольняли, пришли, а те, кого набрали до этого, ушли. Ну, о чем говорить? Конечно, прямая зависимость. И, мало того, такое еще онлайн-сведение счетов внутри корпорации. Да, кстати говоря, да. И немецкие средства массовой информации туда же, в ту же копилку.
Мария Владимировна, а как вам кажется...
Ой, а вы знаете, да, Андрей, да, да, я должна здесь оговорку сделать. Мы с вами записываем этот эфир раньше, чем выйдет этот материал, но он выйдет к моменту нашего эфира, его публикации. Этот материал тоже уже будет опубликован в «Известиях», в газете «Известия», на сайте «Известия». Я написала ответ на материал Госдепа. Они меня своеобразным образом поздравили с Днем многосторонности. Вы не поверите. У меня здесь своя рубрика, свой раздел на сайте Госдепартамента США. Вот такая уникальная история, когда руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел России имеет свой раздел и на сайте МИД России, и на сайте Госдепартамента США.
Как интересно.
Они мне посвятили целую рубрику, да, рассказывая о том, какая я. Вот призываю всех прочитать материал в «Известиях». Наверное, я его продублирую еще у себя в Телеграм-канале. Вот там по полочкам разложены все фейки, которые они про меня собрали.
Мария Владимировна, а как вам кажется, ситуация, связанная с масс-медиа, чем ближе выборы в Штатах, тем больше будет усугубляться?
Усугубляется помимо их электоральных циклов. Это уже зашло вот на те круги какого-то, знаете, какой-то воронки, которые развиваются уже помимо электоральных циклов, помимо каких-то там мелких или крупных скандалов. Это глобальное системное противоречие. Понимаете, то, о чем говорили футуристы еще в середине 20 века, футурологи, футуристы по-разному, в художественной литературе или в своих каких-то вот предвидениях аналитических о том, что либерализм закончится диктатурой, что не может быть ситуации абсолютной вседозволенности, разрушения всех границ, что это заканчивается диктатурой, что сейчас мы и видим. Это, конечно, либеральная диктатура, это цензурирование, которое уже давно переросло из самоцензуры в цензуру технологическую, технократическую, административную, по-разному. Вот в эту самую, как это, знаете, такую, я не знаю, административную полицию нравов. Ну, это же так и есть, да, только раньше, там, 19 век, помните, да, французские произведения соответствующие описывали полицию нравов, которые касались частной жизни граждан, интимной жизни граждан, да, внешнего вида. А теперь эта полиция нравов действует, исходя из уже даже внутреннего мира каждого гражданина. То есть уже то, как мы думаем, то, что мы чувствуем, то, как мы видим этот мир, подлежит цензурированию. Да, и это делается технично, это делается цинично, это делается абсолютно хладнокровно. Поэтому это системный кризис. Будут всплески, как у синусоиды, будут там какие-то, наверное, внешние ощущения того, что ну вот сейчас, возможно, они, так сказать, как-то привнесут какую-то разумности и, наверное, какой-то правдивости в свои шаги. Но это все равно речь идет о системном кризисе. Потому что пока не будет глобального переосмысления кризиса этой самой либеральной модели, у них ничего не произойдет. Вот можно я просто, ну, наверное, может, один или два примера, вот, чтобы тоже было понятно, и то, о чем говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров и на заседании Совбеза, и на пресс-конференции. История с дедоларизацией, которая сейчас набирает обороты. Вот вы посмотрите, что такое доллар, да? Это ярчайшая американская, как они все время его позиционировали, проявление либерализма, потому что либерализм, в первую очередь, это либеральная экономика. И, в принципе, как многие экономисты говорили и говорят, доллар был удобен для международных расчетов только до того момента, пока он не превратился в систему диктата, наказания и систему, ну, просто репрессий. Вот здесь то же самое. Свобода средств массовой информации, как ее презентовали в Америке, свобода слова, вот это их концепция прав человека, это все было прекрасно в теории, где-то, наверное, на практике до того момента, пока это не превратилось в репрессивную машину. Понимаете, пока за счет использования темы прав человека они не начали нарушать права человека еще хуже, нежели эти права человека находились до их вмешательства. Вот вам целая панталь. Вот с природными ресурсами то же самое, да? С там, газ, нефть, свобода экономическая, рыночная экономика. Все то же самое. Проходят те же самые круги идеологического кризиса.
Да, и тут, говоря о дедоларизации, Сергей Викторович на пресс-конференции говорил о том, что на Западе же так надеялись, что, как сказал когда-то Обама, да, экономика России будет разорвана в клочья санкциями, но этого не случилось. Видимо, у них какой-то сейчас такой шок. Почему? Почему так не произошло?
Ну, мы же с вами сегодня уже несколько раз говорили об логичности их заявлений.
Да, да.
Не заявлений разных людей. То есть так бывает, что даже в рамках одной системы, в рамках одной, не знаю, там, партии или в рамках одного движения бывают разные люди, которые говорят какие-то противоречивые вещи. Так бывает. Разные люди, разные точки зрения. Есть и другая история. Это внутри единой концепции, внутри единой идеологемы абсолютно противоречащие и взаимоисключающие элементы. Они одно нейтрализует другое. Понимаете, если свободный рынок, то какие санкции? Ну, это же, по-моему, понятно, даже, мне кажется, уже дошкольнику, не школьнику, а дошкольнику это понятно. Если свобода слова, то какая модерация контента? То есть для этого всего существуют законы. Законы существуют. Вот закон создает те рамки, внутри которых действуют свободные, естественные, так сказать, процессы. Вот и все. А когда у вас законы не исполняются, то есть то, о чем договорились в большинстве или там все договорились, не исполняются, а внутри свободной системы начинает действовать репрессивная машина, то это конец любой свободе, и в том числе и конец любому, не знаю, любой законности и праву. Начинается хаос. Начинается хаос. Причем я смотрю даже вот по разговорам с политологами американскими, с американскими экспертами, они очень болезненно относятся к тому, что им приписывается стремление, желание, любовь создавать вот эти вот хаосы управляемые. Сейчас, мне кажется, уже даже и неуправляемые. Они все время говорят, нет, это не так. Ну почему это не так? Ну а как это не так? Это так. Другое дело, возможно, это не есть их осознанная самоцель, возможно, это последствия. То есть они, добиваясь сиюминутного результата, вот им важно показать, что они могут что-то кому-то напортить и таким образом показать, продемонстрировать остальным свою силу. Вот они это делают, и не важно, что потом это приводит к хаосу, как это привело там, к хаосу во многих случаях на рынке там, не знаю, энергоресурсов, на финансовых рынках, там, сейчас на рынке продовольствия. Ну, вы же видите, как все пришло не в движение. Это не движение роста. Это движение, ну, в лучшем случае, перезагрузки. Но пока еще до нее далеко, потому что операторы просто пытаются понять во всем мире, а как им выживать, а как им вообще в этой ситуации, так сказать, выплывать. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Но так или иначе, это не система, эти шаги по достижению сиюминутной выгоды приводят к обрушению основополагающих законов или основополагающих очертаний, а это, в свою очередь, приводит к хаосу.
Мария Владимировна, вот в такой вот интересной, конструктивной беседе, что называется, по свежим ощущениям и следам от заседания Совета Безопасности ООН, мы провели этот эфир, провели время, и оно буквально пролетело, а вы еще даже в пути. Но вот я нашим слушателям отмечу, что как раз вы находитесь в пути в аэропорт, мы ждем вас на родине. И всегда рады вам в нашем эфире на радио «Спутник». Спасибо вам большое за эту беседу. Напоминаю, авторская программа Марии Захаровой в эфире «Радио «Спутник». И подписывайтесь на телеграм Марии Захаровой. Меня зовут Андрей Матюхин. Всем всего хорошего.
Мария Захарова.